بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، продолжаем читать متن الأوراقات إمام الجويني رحمه الله عليه. Сегодня небольшой раздел, который мы выделили в отдельный урок, чтобы разъяснить очень важный аспект, в котором есть непонимание в наши дни. Вопрос касается нахью, запрета в шариате. То есть, что такое запрет, как он определяется, какие его признаки, и на основе чего мы можем говорить, что некая вещь запрещена. Какие его признаки этого запрета? Ванахью, и запретом является истидау, то есть требование. Ай талябу, то есть требование. Аттарк, оставление. Билькауль, в словесной форме. Мимман хуадунаху, от того, кто ниже его, аля сабилиль вуджуб, значение обязательности. То есть первое, что такое любое повеление или запрет, это некое требование от Аллаха Субхана Тааля. Поэтому шариат – это требование, обращенное к человеку. И это требование заключает в себе либо повеление, либо запрет. И это повеление может быть либо в категорической форме, это значит запрет, либо в некатегорической форме. Если повеление в категорической форме, то это обязательность. Если в некатегорической форме, значит это желательность. Если повеление касается запрета, и это сделано в категорической форме, значит это харам. Если повеление о запрете вне в некатегорической форме, это нежелательность. Если некое действие не подходит ни под запрет, ни под повеление, ни под желательность, ни под нежелательность, это является допустимое деяние, мубах. То есть то, за которое нет ни награды, ни наказания согласно шариату. И поэтому один аспект амра мы взяли повеление, теперь другой аспект запрет. Но в целом шариат касается запрета и повеления. И тех вопросов, в которых человеку дана свобода выбора. То есть за совершение или несовершение этого действия не полагается награда. И поэтому первое истида, то есть требование. Атталяб, аттарк, оставление. Как можно определить, что что-то требуется от нас шариатом оставить? Билькауль, в словесной форме. Билькауль, в словесной форме. Это очень важно, потому что в наши дни секта псевдосалафитов заявляют о том, что повеления или требования шариата, они делятся на две категории. Те категории, которые относятся к муамалят, то есть деяния, как человек, например, работа, профессия, какие-то занятия, которые относятся к мирским вещам. И в них есть правило о том, что разрешено все, что не запрещено. Другая категория деяний, которые они выделяют, это ибада, это поклонение. И в этом они следуют принципу о том, что все запрещено, кроме того, что разрешено. Но это правило противоречит этому определению нахью, которое дается в Матнуль Варакад. То есть нахью – это требование оставить что-то в словесной форме. Поэтому для того, чтобы сказать, что некое деяние является запретным, нужно доказательство, в котором бы ясно было либо в аяте, либо в хадисе пророка, алейхиссаляту вассалям, доказательство четкое, что данное действие запрещено. Нужен четкий далиль. Поэтому если люди, например, запрещают совершение коллективного зикра, где люди приходят, и нет никакого деяния, противоречащего шариату, и люди говорят, что, например, эти маджлисы харам, или эти зикры нельзя совершать, на основе того, что это не делал пророк и не делали сподвижники, то этого недостаточно для запрета. Этого недостаточно для запрета, потому что нужен далиль. И как в этой книжке по Усулю сказано, нахью, запрет, это требование оставить какую-либо вещь на основе слова. То есть на основе слова Аллаха, либо его посланника, либо иджмы мусульман. Поэтому для того, чтобы мы что-то запретили, нужен далиль на это. А не наоборот, чтобы нужен далиль на то, чтобы что-то разрешить. Ибо в основе шариата, как говорят джумгур, идет дозволенность вещи, а не запретность. Поэтому если кто-то запрещает какую-либо форму зикра, или кто-то запрещает маулид, или кто-то запрещает другие вещи, которые делают ахлю тасавв, суфи и мусульмане в целом в наши дни, нужен доказательство в виде слов Аллаха и слов его посланника. Такого деления о том, что некая вещь запретна, там, в ибадате, но дозволено в муамалете, такого деления нет, это деление глупость, потому что любое деяние, которое человек совершает в муамаляте, в мирских деяниях, если он совершает это ради Аллаха, то эта вещь автоматически становится поклонением. Как можно тогда разделить между поклонением и непоклонением? Это вопрос намерения, которое есть в сердце человека. Если он совершает даже любой мубах с ниетом ради Аллаха, то за это будет саваб, значит, это будет ибада, значит, этим будет доволен Аллах Субхану Тааля. Ибо поклонение – это то, чем доволен Аллах, или поклонение – то, за что будет награда, за что будет саваб. Это ибада. И если он совершает любое деяние мубах с ниетом ради Аллаха, то за это будет награда. Поэтому для ибадата есть два условия. Чтобы деяние соответствовало шариату и чтобы было намерение ради Аллаха. Поэтому такого рода деление, которое они делают, не имеет основания. Оно противоречит явно усулю. И те запреты, которые они выносят, они являются запретом того, что разрешил Аллах Субхану Та'аля. Ибо, как сказал посланник Аллаха, то, что я вам запретил, того остерегайтесь. То, что я вам повелел, то совершайте. А то, что между ними, то, что я вам молчал, в этом есть для вас облегчение, легкость. Поэтому то, что пророк, алейхиссалату вассалям, не повелел нам, никто не может сказать, что это обязательно. То, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саллям, запретил, никто не может сказать, что это дозволено. Но то, о чем умолчал посланник Аллаха, нельзя сказать, что это запретно или там, это обязательно и так далее. Это мы можем совершать. Если мы будем совершать с ниетом ради Аллаха, то эти деяния будут получать награду. Если нет, то нет. В основе своем это мубах, дозволенное действие. Никто не имеет права это деяние запрещать. Также требование запрета бывает, как сказать, вещь связанная, запрет связан с самой сущностью того, что запрещается, либо является его частью. Например, запрет совершать намаз женщины в состоянии хайд. Ведь сам по себе намаз не является запретным. Он является запретным для женщины в определенном состоянии. Или, например, запрет на пост в день Идуль-Фитр, то есть день разговения, когда запрещено в один из праздничных дней запрещено поститься. Ведь пост не связан, запрет на пост не связан с запретом самого поста. Он связан с запретом поста в определенное время. То есть запреты бывают, когда вещь сама по себе запрещена, например, запрещено спиртное или запрещено зина. Эти вещи сами по себе запрещены. Есть вещи, которые запрещены в определенный момент времени или в определенном состоянии, как, например, запретен намаз для женщины в состоянии хайд. Он у нее не будет принят, потому что нет шарта, одного из условий. Это тагара, очищение, ибо в этом состоянии у нее нет тагара, и ее намаз не примется. А, например, пост месяц или пост в день разговения, Эйд-уль-Фитр, он также запретен, он не будет принят, потому что этот запрет связан не с самим постом, не с каким-то состоянием у человека в этот пост, он связан с днем, в котором запрещено поститься. Также некоторые сделки из деяний муамалят являются запретными, как, например, некоторые торговли. Торговля в сути своем дозволена. Ну, например, запретно продавать, например, дирхам за 2 дирхама. Это является риба. И эта вещь, запрет именно связан с формой этой торговли. То есть, когда один дирхам продается за 2 дирхама. Но сама торговля, как таковая, не является запретной. Ибо риба – это вид торговли. И этот вид запретен. Но сама торговля, суть торговли не запрещена. Также некоторые запреты могут быть, иметь какой-то частично временной характер. Например, мы знаем, что согласно ясному аяту запрещено продавать что-то во время джумы, второго азана во время джумы. Но этот запрет не связан с какой-то видом торговли. И он не связан с тем, что эта торговля сути своем запретна. Запрещено именно продавать что-либо в определенное время. И после того, как это время заканчивается, то эта торговая деятельность вновь становится дозволенной. Вот такие моменты нужно запрещать, понимать, что запрет касается иногда сути своей вещи, либо он касается некого аспекта этой вещи, либо он касается какого-то понятия, которое выходит за определение этой вещи, но частично с ней связано. Например, как запрет торговли во время джумы. Да? Торговля, сама деятельность, она разрешена. И этот запрет не является запретом самой торговой деятельности. Он является запретом торговать в определенное время. Поэтому этот запрет не касается самой вещи. Этот запрет касается некой ситуации. Поэтому мы должны понимать, что нахью, запрет, он бывает разных аспектов. И разные аспекты могут быть запрещены для нас. Эти аспекты могут касаться айбадата, поклонения. Эти аспекты могут касаться муамалята, тех деяний, которые мы совершаем. Поэтому у нахью, запрета в нашей религии, есть разные степени, разные градации и разные аспекты. Поэтому это кратко то, что мы должны знать в плане нахью и запрета. То есть, есть когда вещь сама по себе запрещена, например, риба или зина. Есть вещи, которые запрещены из-за некого аспекта в них. То есть, не сама вещь запрещена, а некая часть из нее. Например, женщина, которая совершает, женщина в состоянии хайд, она не может совершить намаз. Не потому, что сам намаз запретен, а потому, что этот намаз запретен для нее и за нее. И, потому что у нее состояние хайз, у нее нет одного из шартов условий, это тагара. Затем есть вещи, которые, тот ибадат, который сам по себе разрешен, и все части из него разрешены, но он запретен из-за некого аспекта, который выходит за сущность этого поклонения. Например, пост в день Айд-уль-Фитр. Он пост разрешен, если у человека, например, есть все условия, обязательный пост, он тоже для него разрешен, но он запретен в это время. И это время, то есть Айд-уль-Фитр, например, это выходит за аспекты сущности поста. И поэтому это запрет на некое деяние из-за аспекта, выходящего за сущность самого этого поклонения. Затем тоже, в Муамаляте тоже можем сказать, что есть вещи, которые запрет связанный, например, с неким аспектом, это, например, риба. Есть вещи, которые, например, запреты не связаны с самим торговлей, сущностью торговли, видом торговли, но запрет связан с некой аспектом, выходящим за определение этой вида торговой деятельности. Например, торговля в во время пятничного намаза, после второго азана, когда имам начинает делать хутба, и до момента таслима, когда имам даст салам, в это время, промежуток времени, торговать запрещено. Но не потому, что сама торговля запретна, из-за определенного времени. То же самое касается, например, намаза нафиль во время нежелательного времени. Мы знаем, есть определенные времена, когда нежелательно совершать намаз. Эта нежелательность связана с тем, что язычники в это время поклонялись солнцу. И чтобы не было схожести между поклонением Аллаху Субхану ва Тааля и тем, что мусульмане поклоняются, казалось бы, внешне, что мы поклоняемся солнцу, именно в эти времена является нежелательным совершать, согласно всем мазхабам, не является нежелательным совершать нафли, но согласно некоторым мазхабам ханафитскому нежелательно совершать любые формы намаза, согласно там шафийскому восполнение, када и так далее можно совершать. А нежелательно совершать именно нафиль мутлак, абсолютный нафиль, не связанный ни с причиной, ни с каким-либо другим аспектом. Поэтому это понятие запрета и степеней запрета, и то, что может, на что распространяется запрет. Но мы должны знать, что запрет вытекает из ясных слов Аллаха и его посланника. Запрет мы не можем сказать, что запрещено все, что недозволено, или там какие-то другие такие правила выводить. Ибо нас, мы для любого запрета нужен далиль, и для любого повеления нужен далиль. Следующее. Уатариду сигатуль амри, то есть приходит форма повеления, валь мураду биги аль ибаха, но под ней может подразумеваться дозволенность. Как, например, аят про например, охоту, где сказано, вам стала дозволена охота и охотьтесь. То есть идет повеление, охотьтесь. Но там не имеется в виду, что охота стала обязательной. Имеется в виду, что она до этого была запрещена, потом стала дозволена. Вот тахдид, это устрашение. Например, Аллах Субхану Тааля говорит в суре Фасалят в 40-м аяте «И'малю маши'тум», то есть «делайте, что захотите». Имеется в виду «делайте, если вы не боитесь наказания». И это устрашение, то есть это не повеление совершать грех, например, или деяние нежелательное, это устрашение. «Ватасвия» – это одинаковость, то есть «фасбиру аулятасбиру», то есть «делайте сабру, либо не делайте сабру», то есть оба варианта одинаковы. «Ватакуин» – это сотворение Аллаха Субхану Тааля. Аллах говорит «кун фаякун» – «будь и будет». Здесь не имеется в виду, что Аллах делает какой-то амру там и так далее. Имеется в виду, Аллах творит. И эта форма повеления есть указание на форму творения и сотворения. Так что вот это что касается нахью в шариате, запрета в шариате. Иншалла, на этом закончим. Хамдуля Раббиль Аламин, ассаляллаху аля сейдин Мухаммаду аля алихи ва асхаби аджмаин.